Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе интервью с Монсеррат Кабалье к 75-летию певицы. Книга об итальянском ученом и общественном деятеле Джузеппе Лацатти. Витеслав Незвал. Противоречивая биография чешского классика. Русский европеец Александр Островский. Начнем с Франции, где вспоминают Сержа Генсбура. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Элиза, 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 saute-moi au cou. Элиза, 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 cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats. La jungle de mes cheveux, Лиза, Лиза, Лиза.
Разные люди кончаются, как товар, как банки и коробки на стеллаже супермаркета человечества. Остаются товары одинаковые. Софт, мягкая версия тоталитаризма, о чем впервые решаются заговорить вслух остаточно разные, гуляет по свободному миру, выравнивая и сплющивая непохожих. Он и при всем желании не смог бы быть похожим. Похожие блюдут политкорректность, на языке прошлого века не высовываются. В родном Париже, где нынче запрещено курить в общественных местах, он, прикуривавший одну за другой, на сцене, в телестудии, в ресторане, дома, в такси, он платил бы в день несколько тысяч евро штрафа. И если в поздние годы он стилизовал и раскрашивал свой бунт, бунт с молодых ногтей, как он не пытался быть прилежным, хорошим, всеми любимым, бунт его был естественным и необоримым.
Je suis l'homme à tête de chou.
Я человек с капустным кочаном вместо головы, наполовину овощ, наполовину чувак. Ради чудесных глаз Мари Лу я сдал в металлолом мой ремингтон, а затем и мою тачку. Я на нервном пределе, на пределе задвига. К тому же у меня нет ни копейки. С тех пор, как я с ней, я потерял почти все, что имел. Работу, скандальный капустный лист, который оплачивал мой бифштекс.
Pour les beaux yeux de Mary Lou, je suis allé porter au clou ma ремингтон. De front de cale, la boue de nerf, j'avais plus un copec. Les jours où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job, à la feuille de chou, un scandale qui me donnait le bif.
Его звали Люсьеном, и люлька его с трудом втиснулась в крошечную кухню крошечной квартирки 20-го округа Парижа, что находилась в доме номер 35 на Рю-де-Шин. Он появился на свет 2 апреля 1928 года в 4:55 утра в родильном отделении Божедомки, отель «Дью», что на острове Сите, рядом с собором Нотр-Дам. Отец его, эмигрировав во Францию, так никогда и не поменял фамилию и остался Иосифом Гинзбургом. Мать его была Ольгой, Олечкой, Оленькой, семья говорила по-русски, но когда вспыхивали ссоры, звучали непривычные для детей, а их было трое, слова на идиш.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous.
des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous.
Первый настоящий успех их сына в 1956 году — «Le Poinçonneur de Lila», контролер линии «Порт де Лила», как всегда, игра слов в тексте и в названии. Без этого переворачивания смысла, без игры слов, Люсьен Гинзбур, ставший Сержем Гинзбаром на сцене кабаре «Труа Боде», сочинять не мог. В Париже жил брат Ольги Гинзбург, работал в банке, и семья эмигрантов довольно быстро и неплохо устроилась. Иосиф получал 20 франков в день в брасри бульвара Рошешуар, сын его рос под музыку Скарлатти, Баха, Вивальди, Шопена и Кола Портера. В годы славы и бешеных денег, Канабиса и Бурбона он будет слушать Шостаковича, Гиллеспи и Арта Тейтума. В 4 года Люсьена, как в свое время сестер, усадили за пианино. Позже он писал: «Среди моих первых воспоминаний — отец за пианино. Я слышал, как он играет с нулевого возраста и до 20 лет. Он был человеком современным, начитанным, любил живопись Матисса, Сезанна, Вламинка, Дерена, импрессионистов. Он часто бывал на аукционах живописи в Друо. В 70-м году, за год до смерти отца, Серж Люсьен записал: «Для моего отца искусство всегда с большой буквы». Отец Люсьена прекрасно говорил по-французски, как многие русские эмигранты, но акцент скрыть было трудно. Люсьена отдали в лучшую школу, затем в лучший лицей, Кондорсе, но он учился кое-как, получая колы и двойки по латыни, греческому и математике. В 17 лет он школу бросил, скандал в семье. Он объявил, что будет художником. Отец отдал ему под мастерскую мансарду. Какое-то время, все еще Люсьен, он посещал Академию художеств на Монмартре, затем знаменитую Академию де Гран Шумьер на улице того же названия на Монпарнасе. Амадео Модильяни, Серж Поляков и Альберто Джакометти учились в этой академии. Но и ее он бросил, решив податься в Арщи, архитекторы, а это уже школа Бозар. Но первые же уроки математики превратили его в прогульщика. Одна из самых популярных песен Гинзбура — «Je t'aime, moi non plus» — «Я люблю тебя, и я тебя тоже нет». Перед армией — скаутский лагерь русских, «Орел». Интроверт, одиночка, он ни с кем не дружил, терпеть не мог ранних побудок и уже бренчал что-то свое на гитаре. Затем служба в армии, повторение истории. Замкнутый на себя, ненавидящий дисциплину, Люсьен Гинзбур сочковал при первой же возможности, но в армии он открыл для себя спасительное средство. Он знал, что ненавидит себя, считал себя уродом. Его уши торчали, как лопасти пропеллера, у него был слишком большой нос и впалая грудь. К тому же, признался он однажды в передаче «Радио Психоз Европы-1», «я был романтиком в поисках чистой любви, а меня не понимали. У меня была привычка смотреть прямо в глаза, за это меня терпеть не могли. Я ненавидел эту скученность и тесноту казармы, но потом я нашел средство от всех этих проблем. Какое? Алкоголь. Выпив, я становился таким же веселым хохмачом, как и все остальные». Несколько лет назад Жиль Верлан, бельгийский журналист, выпустил в издательстве «Альба Мишель» биографию Сержа Гинзбура, неизвестно какую по счету, но по информации самую полную. Я слишком часто рассказывал о певце и актере, чтобы повторяться. Сотни песен, карьеры, которые он лепил певицам, как скульптор скульптуру. Катрин Денев, Джейн Биркин, Изабель Аджани, Ванесси Паради, называя лишь некоторых. фильмы, сценарии которых он написал и в которых он снимался, романы с Бриджит Бардо, с десятками актрис и певиц. Я рассказывал о его лолитомании, сексуальной одержимости, о том, что почти всегда не он, а женщины покидали его. Поэтому концовка сегодня не будет списком его дисков и фильмов.
Tant que t'auras ma belle de chouettes avantages, t'auras des amants, t'auras du succès, t'auras des vacances sur les beaux rivages, et des bikinis à tout faire craquer, t'auras des visons, t'auras des bagnoles, des types bien sapés te feront du baise-main, tu feras des sourires, tu joueras ton rôle, mais tu ne seras jamais qu'une petite putain, putain des trottoirs, putain des palaces. Pour les mecs dans le fond c'est le même tabac. On lui paye son prix, on s'en débarrasse. Faut qu'elle fasse l'amour et pas d'embarras. D'ailleurs un beau jour ma batte petite môme, faudra que tu te décides à passer la main. Alors en chialant tu te diras que ma pomme, elle avait du bon en tant qu'écrivain.
Вот под занавес то, о чем еще не шла речь, о том, как он сошел со сцены навсегда. Всю жизнь он курил 4 пачки жетана в день, 80 сигарет. Он пил всю свою жизнь, не переставая. Он был знаком с героином, кокаином. Он падал со сцены в зал. Он предельно застенчивый, неуверенный в себе миллионер, звезда и любимец французской публики, превратил свои выступления в систематические и все менее и менее удачные провокации. С 79 года по 89 он пытался время от времени выбраться из алкогольного ада. С ним случались припадки делириум тременс, но видел он в бреду не симпатичных розовых слонов, а стаи налетающих кинжалов. Страдал ли он от суицидального синдрома? Наверняка. Главной тайной его жизни была история его матери, которая в том 28-м году не могла себе позволить еще одного, она не знала, что у нее двойня ребенка, и пригласила домой «Фезёз де Занж», фабриканшу ангелов, специалистку по незаконным абортам. Но когда она увидела, что инструменты специалистки были грязными, она от аборта отказалась. Серж, увы, знал эту семейную легенду, знал, что его хотели убить в чреве матери, и эта несостоявшаяся смерть гналась за ним всю жизнь по пятам. В апреле 89 года он был прооперирован в госпитале Божон в Клиши. Операция длилась 6 часов. Через 3 недели он поселился в отеле «Рафаэль». Обслуге было запрещено приближаться к певцу с любыми алкогольными напитками. Он начал писать сценарий фильма «Stand the Flasher». За несколько месяцев до кончины он улетел с дочкой Шарлоттой на Антильские острова, но в гостинице ему стало плохо, и вызванный врач, обнаружив на затылке вздутие, пришел к выводу, что рак проснулся и пустил свои метастазы по всем направлениям. Он успел со всеми помириться и со всеми попрощаться. 2 марта 1991 года «Бамбу» Каролина фон Паулс, его последняя любовь и мать Люлю, его любимого сына, вызвала пожарников, чтобы взломать ворота его особняка на улице Верной. Ключей ей Серж не давал. Его нашли мертвым, голым, в кровати, с баночкой транквилизатора в ногах. Вызванный из кулап констатировал инфаркт миокарда. Бриджит Бардо говорила Сержу, что он не прав, что он красив, но и что в мужчине важнее всего талант. Джейн Биркин, Катрин Денёв, Жанна Моро уверяли его в том же. Сотни красавиц любили его, и десяткам он посвятил песни, но он так и не поверил в то, что случайно избежавшего нерождения можно любить. На Монпарнасском кладбище в тот далекий день звучала вот эта песня Сержа и Джейн. «Je suis venu te dire que je m'en vais». «Я пришел тебе сказать, что я ухожу».
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qu'à son erreur. Dis adieu à jamais, je suis au regret de te dire que je m'en vais, mais je t'aimais
oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer.
Судьба Сержа Гинзбура в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. В Милане в помещении престижного фонда имени Джузеппе Лацатти прошла презентация книги, посвященной этому видному итальянскому мыслителю, ученому и общественному деятелю. Книгу подготовил историк и наш корреспондент Михаил Талалай. Михаил, чем известен Джузеппе Лацатти?
Начну с того, что мы презентовали, по сути, две книги. Первая на русском вышла несколько лет тому назад в Петербурге. Вторая на итальянском, также под моей редакцией, появилась недавно в римском издательстве «Аве». История этого проекта была такова. Однажды мне позвонил некий римский медик, сеньор Тризальти, главврач одного столичного госпиталя, и, представившись последователем Джузеппе Лацатти, предложил мне, как русскому историку, написать биографическую книгу о Лацатти. Я согласился, но при этом задал тот же самый вопрос. А кто это такой Джузеппе Лацатти? В итоге я поехал, скажем, в командировку в Милан, где жил мой будущий герой, и начал собирать материалы. В результате мне открылась личность огромного масштаба, неизвестная в России. Поездки в Милан, откровенно говоря, помимо новизны сюжета, приносили много приятного. Дело в том, что Лацатти и его ученики купили в альпийских предгорьях близ Милана заброшенный монастырек, отреставрировали его и превратили в место уединения, размышления, духовного укрепления и прочего. Там же, в 86-м году, чуть более 20 лет тому назад, и упокоился Джузеппе Лацатти. Там же, конечно, огромная библиотека его сочинений и сочинений о нем, так что работал я среди горной медитативной тишины. Проект несколько изменился. Я написал-таки обширный биографический очерк, но решил представить русской публике деятельность Лацатти через его собственные тексты и отобрал и перевел самые интересные, на мой взгляд, статьи. Вернемся к фигуре Лацатти. Он родился в Милане в семье торговца сыром в 1909 году. В следующем году тут будут торжественно праздновать его столетие. Поступив на филфак католического университета, он увлекся раннехристианской литературой и стал видным специалистом. Может быть, он так и остался бы ученым, видным ученым, но время было иным. Идет Вторая мировая война, и лейтенант Лацатти попадает в немецкий концлагерь. Это малоизвестная военная страница. Нацисты после временного падения Муссолини в 43-м году объявили итальянским офицерам альтернативу – или идти под ружье в марионеточную армию эфемерной республики Сало, или концлагерь. Лацатти выбирают второе. 2 года в плену, 2 года непрерывных страданий выковали из Лацатти нового человека. Некоторое время вместе с миланцем в лагере сидел Алессандро Ната, впоследствии генсек итальянской компартии. Он запомнил Лацатти таким – был замкнут, трезвомыслящ и одновременно открыт к любой беседе. Католик до мозга костей и убежденный антифашист, однако внимательно слушал оппонентов. Меня поразила его вера в том, что перековка нации и государства возможна лишь при участии масс, при задействовании культурно-общественных сил, помещенных старой Италией на обочину. Он говорил мне, что Италия не должна восстанавливать свое то фашистское прошлое. Товарищи по несчастью дали ему прозвание «профессор». «Мозг не может не думать». Таков был его лозунг в лагере, и он читал там подпольные лекции по истории и литературе. По окончании войны первый общественный подвиг. Молодого ветерана с антифашистским прошлым выбирают членом парламента. «Политик по неволе», так Лацатти себя называл в то время. Вот что он писал. «Страна, разрушенная политически и экономически, только что выйдя из кошмара войны и ярма фашистской диктатуры, стоит перед труднейшей задачей реконструкции. Следовательно, ей надо помочь». Ему довелось участвовать в создании Конституции Итальянской Республики. Напомню, что в 1946 году в Италии пала монархия. Так что для большинства итальянцев Лацатти – это один из основателей современного итальянского государства. Он участвовал также в проведении многих важнейших государственных реформ. Но большая политика и Рим тяготили миланца, и после римской пятилетки он вернулся в родной город. На первый план вышло снова образование, культура, университет. В 1968 году он становится ректором университета города Милана. Именно в том году взорвалась студенческая революция, и Лацатти пришлось пережить от студентов много обидного. Он обширно писал. о культуре, о современном христианстве, о месте христианина в миру.
Именно так «Христианин в миру» и называется ваша книга. Расскажите, пожалуйста, о ней.
Я выбрал это название, так как оно мне показалось стержневым для деятельности Лацати. В самом деле, после лагеря в Германии, после большой политики в Риме, он много думал о том, как должен вести себя верующий человек в современном обществе. На посту, например, ректора университета, или члена парламента, или врача, или инженера. Именно эти размышления и нашли в Италии многих последователей. Кроме биографического очерка, я включил переводы статей Лацати. Во-первых, о ранней христианской литературе, интересной, на мой взгляд, не только верующим. Затем репортаж о поездке в Советский Союз в 1962 году в составе правительственной делегации.
И что он увидел в СССР?
Он пришел к интересным выводам, в том числе о происхождении советского безбожия. Объяснение, пишет Лацати, во многом имеет истоки не в русской земле, а на Западе, отвергнувшим в ходе нескольких последовательных шагов религиозную основу своей цивилизации. Безрелигиозные и антирелигиозные философские доктрины, питавшие большевистскую революцию, это импортированный западный продукт. Семена, посеянные Западом, привели к логическому и ужасающему всходу. Выглядят трагическими усилия Советской России противопоставить себя Западу, ценности которого она в прошлом усвоила, но лишила их напрочь религиозного смысла.
И последний вопрос, даже два. Зачем римскому главврачу Трезальти захотелось представить Лацати русской публике? И зачем итальянцы захотели потом сделать на основе вашей книги книгу итальянскую?
Римский врач Трезальти – большой русофил, каковых немало в Италии. Он часто бывал в России, завел друзей, захотел, чтобы они и другие узнали о его духовном учителе, которого он называл русским словом «старец». Он так и говорил «Иль мио старец». Потом в Риме решили, что мой биографический очерк и подбор писаний представляет некий свежий подход и посчитали нужным сделать ей итальянскую книгу. Так Лацати, несколько обрусев, вернулся к итальянской публике. В заключение скажу, что в презентации деятельно участвовала православная община города Милана. Так получилось, что в прошлом году Миланская курия передала ей один бывший католический храм, прекрасный памятник архитектуры, а его реставрацией занимался фонд Лацати. Я считаю это неким посмертным подарком для России от Лацати.
Судьба Джузеппе Лацати в рассказе Михаила Талалая. После краткого выпуска новостей мы продолжим. Европейский час поверх барьеров.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удался ли зондаж общественного мнения по вопросу об уходе мэра Москвы на пост спикера Совета Федерации? Об этом беседуем с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом СССР.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России заработала горячая линия для некоммерческих и неправительственных организаций. Ее цель – фиксировать нарушения прав этих организаций и оказывать юридическую помощь для решения проблем с властями. В Багдаде по меньшей мере 12 человек погибли в среду в результате взрывов и других актов насилия. 9 апреля исполнилось 5 лет со дня взятия иракской столицы войсками США и падения режима Саддама Хусейна. Около 200 жителей Москвы пытались в среду вечером перекрыть Ленинский проспект. Они протестовали против строительства элитного жилого дома на месте детского сада на улице Косыгина. Протестующих разогнала милиция. В Москве предпринята попытка отнять часть помещений у факультета истории Российского государственного гуманитарного университета. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел в Москве переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом Дмитрием Медведевым. Полиция Таиланда сняла обвинение в контрабанде оружия с гражданина России Виктора Бута. Таким образом, устранены формальные препятствия для экстрадиции Бута в США, на чем настаивает американское правосудие. Двум гражданам Таджикистана предъявлены обвинения в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Подозреваемые были задержаны 29 марта в окрестностях Душанбе. У них обнаружены личные вещи журналиста. Премьер-министром Армении назначен глава Центрального банка Тигран Саркисян. Указ об этом подписал в среду, через несколько часов после инаугурации, новый президент Армении Серж Саркисян. МИД Северной Кореи заявил в среду, что достигнуто соглашение с США о получении так называемой политической компенсации за предоставление давно обещанного перечня действий в ядерной области. Подробности соглашения пока не сообщаются. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Александр Островский. Его портрет представит Борис Парамонов.
Александр Николаевич Островский – король русского театра, классик отечественной драматургии. Он, собственно, и создал то, что можно по праву назвать русским театром, классический национальный репертуар. Он национален настолько, что попыток перенесения на иностранную сцену совершенно не выдерживает. Эренбург в мемуарах вспоминает, как видел в Париже еще до революции грозу. На сцене висел большой портрет царя, и все персонажи, проходя мимо него, крестились. И это еще пьеса, в которой есть любовная пружина, то есть нечто понятное всем векам и народам. А попыток перенесения на нерусскую сцену комедии Островского, надо полагать, и не было. Как изобразить иностранцу какого-нибудь Зосиму Титыча Ахова? Или отставного унтера, взятого в богатый купеческий дом швейцаром, который представляется хозяину «Сила Ерофеев Грознов»? Все эти «сил-силычи» и «тит-титычи» — явление, конечно, монопольно русское, да и то в бытовых своих чертах, в конкретной житейской мелочности, давно устаревшее. Это, безусловно, так. Быт устарел, сошел на нет, ушел в историческое небытие. Но вот что поражает при чтении Островского. Философия, так сказать, его героев совсем не устарела. Кто назовет архаичными такие, к примеру, слова одного из его персонажей?
Какой для тебя закон писан, дурак? Кому нужно для вас, для дряни, законы писать? Какие такие у тебя права, коли ты мальчишка, и вся цена тебе грош? Уже очень много вы о себе думать стали. Написаны законы, а вы думаете, это про вас. Мелко плаваете, чтоб для вас законы писать. Вот покажут те законы. Для вас закон — одна воля хозяйская, особенно когда ты сродственник. Ты поговорить пришел, милый? Ну, говори, говори, я слушаю. Только не пеняй потом, коли совано придется.
Звучит вполне современно, разве что слово «хозяин» заменить словом «начальник». Основная черта русской жизни осталась неизменной со времен классика русской сцены, глубоко укоренившейся какое-то поистине органическое неуважение к человеку, к человеческому лицу, к самому понятию прав человека. Ситуация, что и говорить, не европейская, не свидетельствующая о цивилизованности. Это вот и есть то, что в свое время было названо «темным царством». И хотя автор той давней статьи Добролюбов сам стал как бы русским классиком и изучался истово в советских школах, но плоды таких изучений и критик были и мизерные, воз и ныне там. Получается, Островский устарел больше, чем Добролюбов. Это особенно обидно, потому что знаменитые его статьи – явление глубоко неэстетическое. Эстетических особенностей Островского, того, что делает его художником, Добролюбов совсем не понял, да и не хотел понимать. Понял Островского как художника другой русский критик – Аполлон Григорьев, тонкий эстетик немецкой шеллингианской школы, основатель так называемой органической критики. Говоря об одной из пьес Островского и возражая другому критику Щелкоперу из идейных, Григорьев написал, что Титыч Островского из пьесы «В чужом перу похмелья» фигура, конечно, комическая, но никакого общественного протеста вызывать не должная, не для протеста и гражданских чувств написанная. Кто скажет, пишет далее Григорьев, что Шекспир хочет искоренить своего Фальстафа? Значимость и красота, да, красота таких героев, понятно, в рамках исключительно эстетических. Нужно обладать художественным чутьем, чтобы увидеть их красоту. Красоту не персонажа, а текста, который их воплощает. В созданиях подлинного искусства не бывает сатирического обличения и разоблачения. Шейлоков и Кабаних пишет не публицист-протестант, желающий устранить общественное зло, а художник, создающий полнокровные, бытийные, достоверные, по нынешнему сказать, архетипические образы. Не негодование должен вызывать Тит-Титыч, а эстетическое любование. Но такое возможно только в условной атмосфере искусства, а не на страницах общественно-политических журналов. Художник не обличитель общественного зла, художник поэт. Таким поэтом, несомненно, был Островский. Причем поэтом не только в таком широком эстетическом измерении, но и автором стихов. У него есть стихотворные драмы из русской истории, но все они бледнеют перед одним созданием его музы – Снегурочкой. Она всем известна в обличии оперы Римского-Корсакова, но право же заслуживает прочтения у самого Островского. И это не стиль рюс, как его могли бы понять где-нибудь за границей, а высокая поэзия как таковая, в себе, высокая и глубокая. Это, если хотите, Аполлон и Дионис по-русски, если брать мифический архетип, разъясненный Ницше. У Островского это Дед Мороз и бог солнца Ярила. Или в контексте Вагнера Снегурочка – это Тристан и Изольда, любовь и смерть, любовь как смерть.
Но что со мной, блаженство или смерть? Какой восторг, какая чувство истома! О, мать весна, благодарю за радость, за сладкий дар любви! Какая нега томящая течет во мне! О, лель, в ушах твои чарующие песни, в очах огонь, и в сердце, и в крови во всей огонь! Люблю и таю! Таю от сладких чувств любви. Прощайте все, подруженки, прощай, жених. О, милый, последний взгляд Снегурочки тебе.
Тут уже и не Европа, а общечеловеческий миф, архетипы, как уже было сказано. Европеизм высокого поэта Островского уже в более специфическом смысле выразился в том, что он сумел эту высокую поэзию обмерщить, представить в бытовых, всеми узнаваемых образах. Быт ушел, но поэзия осталась. Но и правда осталась. И не только та возвышенная, гетеанская, синонимичная поэзия, а попроще – русская. У Островского, кроме ветхозаветных купцов, много есть и самоновейших деятелей, носящих уже не поддевки, а сюртуки и фраки. Много персонажей тогдашней перестройки, эпохи великих реформ. Вот это персонажи действительно приходящие. Вечными же остаются тит-титыщи, а также горький пропойца любим торцов, тот самый, который воплощает истину «бедность не порок», с его речевкой «пей под ножом Прокопа Ляпунова».
Портрет русского европейца Александра Островского представил Борис Парамонов. Двенадцатого апреля исполняется 75 лет одной из крупнейших оперных певиц XX века Монсеррат Кабалье, или Кабалье, как ее произносят. После смерти Марии Каллас именно она возглавила список выдающихся оперных певиц нашего времени. Рассказывает музыковед Ефим Барбан, который встречался со знаменитой испанской певицей.
Голос и музыкальный талант Монсеррат Кабалье действительно уникальны. Ее сладкозвучная, теплая, благородная окраски сопрано отличается редким богатством тембральной и динамической нюансировки. Особенно безупречна ее пианиссимо в верхних регистрах. Все это удивляет, покоряет и убеждает. Убеждает в широчайшем диапазоне ее голоса, в огромном масштабе вокального дарования безупречной техники бельканто. Во второй половине XX века Монсеррат Кабалье была ведущей исполнительницей центральных женских партий в операх Верди и Доницетти, в крупнейших оперных театрах мира. Как правило, вокальные и драматические образы этих партий в ее исполнении слиты, спаяны, нераздельно. Ее искусство сочетает в себе две вещи, редко соединяющиеся в оперной практике – виртуознейшие фиоритуры опер Россини и Беллини и драматическую мощь музыкального театра Верди. Кабалье – певица не только высочайшего эмоционального и драматического накала, огромной страсти, но и природных изысканностей и изящества, величия и достоинства, символизирующих национальные особенности испанской культуры. Недаром голос великой певицы звучал на открытии Олимпийских игр в ее родной Барселоне в 92-м году.
Thank you.
С Монсеррат Кабаль я встретился в Лондоне во время ее последнего прощального выступления в Королевском оперном театре Ковенгарден. Во время интервью она удивила меня, заявив, что не считает себя испанской национальной певицей.
Да, я родилась в Испании, но я одинаково люблю музыку всех стран и народов. В течение многих лет я участвую в программах ООН для беженцев и чувствую себя гражданкой всей земли. Я пою для всех и не чувствую себя национальной певицей, испанской, европейской или каталонской. Нет, когда я пою в России, Южной Америке или Африке, я чувствую себя певицей всей планеты. Я начинала оперную карьеру за пределами Испании. Уехала очень молодой. Вначале отправилась в Италию на прослушивание, затем в Швейцарию, где и началась моя карьера в Базельской опере. Позднее я пела в Германии, в Бремене. И только когда я вернулась в Испанию в 62-м или 63-м году, начала петь в родной стране. Впрочем, я пела тогда не только в Испании. Я работала в Мексике, Америке, Канаде. Так что можно сказать, что моя карьера развивалась прежде всего как международная. International.
Монсеррат Кабалье – певица удивительно универсальная. Она поет в опере, в сарсуэле, исполняет камерную музыку, народные песни и даже поп-музыку, как это было в дуэте с покойным Фредди Меркьюри. Что она предпочитает?
Я одинаково люблю и оперу, и камерное пение. Когда я выступаю с оркестром в Лондоне, Париже или Нью-Йорке, я исполняю главным образом оперные арии. Камерную музыку я обычно пою в сопровождении оркестров меньших составов, как это было, к примеру, когда я исполняла музыку Генделя и Вивальди в сопровождении Мстислава Ростроповича и Джульярдского камерного оркестра. В общем, я это делала на протяжении всей своей карьеры. Мне всегда хотелось разнообразия, петь не только в опере и не только давать концерты оперной музыки, но и менять репертуар, музыкальный жанр и даже место исполнения. Мне всегда казалось, что это полезно не только для голоса, но и для творческого самочувствия и даже для слушателей.
Еще в начале своей оперной карьеры в 1959 году, когда Монсеррат Кабалье пела в Бременском оперном театре, она впервые исполнила партию Татьяны в «Евгении Онегине» Чайковского. «Какое место занимает русская музыка в вашем репертуаре?» – спросил я певицу.
Я люблю русскую музыку. Очень люблю партию Татьяны. Исполнение этой партии было важным этапом моей оперной карьеры, важным опытом сценической работы. Мне всегда казалось, что русская музыка очень близка музыке средиземноморской. И это звучит парадоксально, но это так. В ней, по-моему, всегда чувствовалось сердце. Она всегда была эмоциональной, очень экспрессивной. Вы не найдете этого в англосаксонской музыке. Там чувствуется совсем другой подход к человеку. И я всегда пыталась понять причину этого сходства русской музыки с музыкой Средиземноморья.
Беседу с Монсеррат Кабалье, или Кабалье, вел наш корреспондент Ефим Барбан. Европейский час поверх барьеров на волнах Радио Свободы. Пятьдесят лет назад оборвалась жизнь крупнейшего чешского поэта XX века Витеслава Незвала. Отдавая должное его прекрасной поэзии, прозе и драмам довоенного времени, чешские историки литературы анализируют противоречивое поведение и творчество Незвала после коммунистического переворота 1948 года. рассказывает Нелли Павловского.
В пасхальный понедельник 6 апреля 1958 года в Праге в возрасте 58 лет неожиданно скончался Вячеслав Незвал. В своих мемуарах поэт Иржи Кубена вспоминает об этом дне.
Для всех это был шок. Сердце страны остановилось. И что еще хуже, трон короля поэтов остался незанятым, и уже никогда после этого никто на него не взойдет.
Прощание с народным поэтом было великолепным и пышным, в духе времени. Гроб, накрытый государственным флагом, был выставлен в концертном зале «Рудольфинум». Почетный караул держали друзья поэта, пионеры, рабочая милиция, военные. Траурную прощальную речь произнес вице-премьер, ненавидимый народом, Вацлав Копецкий. Он сказал:
«Мы в руководстве партии, мы все горячо и искренне любили Вячеслава Незвала. Очень любил его президент Готвальд, которому Незвал часто играл на рояле свои собственные сочинения. Незвал вступил в компартию уже в 1924 году. Он не пошел на поводу у буржуазных снобов, расхваливающих его творчество. Незвал пел и о своей горячей любви к Советскому Союзу и прекрасно переводил стихи Мао Цзэдуна».
Под звуки марша павших революционеров похоронная процессия направилась через центр города к кладбищу великих людей на Вышеград. Она проходила под большими окнами знаменитого кафе интеллектуалов «Славия», где сидели четыре опальных поэта. Иржи Колаш за свои стихи, проведший в 1952 году 9 месяцев в заключении, Камил Льготак, Йозеф Хиршал и запрещенный поэт Ян Заабрана, родители которого отсидели в коммунистической тюрьме 19 лет. В своих дневниках Ян Заабрана пишет:
«Когда процессия появилась под окнами кафе, я поднялся и решил к ней присоединиться. Иржи Колаш мне тогда сказал: молодой человек, вы пойдете смотреть, как будут закапывать в землю эту падаль, эту крысу, что делала карьеру, когда другие поэты сидели в тюрьмах или не могли печататься. Ну, идите, идите». Но я и Гершал пошли на похороны великого поэта. На кладбище мы стояли у его гроба. Потом нас сменили милиционеры в формах. Оркестр исполнил «Интернационал», и гроб был спущен в могилу. Король поэтов навсегда ушел из жизни.
Король умер, но споры о нем, как о человеке, не утихли до сих пор. Незвал родился в 1900 году, учился в университете, начал писать стихи и в 1922 году встал во главе авангардной группы художников и литераторов «Девять сил». Познакомившись с Андре Бретоном, основал в 1934 году группу сюрреалистов в Чехословакии, которую распустил в 1938 году. Во время немецкой оккупации Чехии попал в тюрьму, после войны занимал ряд официальных постов и должностей. Его поэзия приобретает характер гимнов новому строю, но душевный настрой у него был совершенно иной.
«Желтый лист над палаткой моей пролетел. Жаль всего, что ушло и уходит от нас. Жаль, что дождь, и что осенью жизнь без прикрас. Жаль тех книг, я прочесть их когда-то хотел. Жаль тех синих, теперь уже выцветших глаз».
Перевод Константина Симонова. Незвал поэт противоречивый. С одной стороны, творец незаурядного интеллекта, с большими теоретическими знаниями, поэт стихийной образности. В его произведениях много мрачных мотивов смерти и душевных страданий. Вместе с тем он был гедонистом, львом салонов, любимцем женщин, вовсю пользовавшимся привилегиями барда компартии. То ли по заказу, то ли по убеждению, он писал после войны стихи о борьбе за мир, прославлял Советский Союз, а испугавшись атмосферы политических процессов начала 50-х, разразился поэмой о Сталине, за которую получил государственную премию, индульгенцию за авангардистские грехи и звание народного писателя республики. В середине 50-х годов он сообщил одной актрисе: «Это ужас, что я узнал об этом деде Сталине. Я изучал его гороскоп, и в нем масса убийств». До войны Незвал вел богемную жизнь поэта-авангардиста и вместе с тем дисциплинированного профессионала. Каждое лето он уезжал в родное Брно, где писал свои книги. В 20-е годы он выпустил 13 сборников, в 30-е годы – 26. Наряду с поэзией он писал романы, театральные пьесы в стихах, знаменитые «Манон Леско» и «Любовники из киоска». Он писал теоретические работы, делал переводы. Его переводили на русский язык Анна Ахматова, Давид Самойлов, Белла Ахмадулина, а совсем недавно сотрудник «Радио Свобода» Муртазали Дугричилов. Вот одно из стихотворений 1934 года, переведенное на русский язык Константином Симоновым. Оно называется «С Богом и платочек». По-чешски «С Богом» означает «прощай».
«С Богом, прощай! Как ни странно, мы оба не плачем. Да, все было прекрасно, и больше об этом ни слова. С Богом! И если мы даже свидание назначим, мы придем не для нас, для другой и другого». «С Богом! Пришла и ушла, как перемена погоды. Погребального звона не надо. Меня уж не раз погребали. Поцелуй, платочек и долгий гудок парохода, 3-4 улыбки, и встретимся снова едва ли. С Богом! Без слов мы и так их сказали с избытком. А тебе моя память пусть будет простой, как забота, как платочек наивный, доверчивый, как открытка, и немного поблекший, как старая позолота». «С Богом! И пусть ты не лжешь, что меня полюбила больше всех остальных. Все же легче нам будет в разлуке. Пусть что будет, то будет, что было, то было. И тобою, и мной к новым судьбам протянуты руки». «С Богом! Ну что ж, в самом деле, ну да, в самом деле, мы не лжем, как врачи у постели смертельно больного. Разве мы бы прощались, если б встретиться снова хотели? Ну и с Богом! И с Богом, и больше об этом ни слова».
Люди, знавшие Незвала, вспоминают его страсть к деньгам, сыгравшую главную роль в его поведении после коммунистического путча 1948 года. Коммунистический режим сумел щедро вознаграждать своих певцов. Обласканные властью писатели жили так, как в довоенной республике крупнейшие фабриканты. Сам Незвал в своих незаконченных мемуарах написал:
«Таких бессовестных поэтов, как я, мало. Я бессовестный. И только благодаря своей бесцеремонности я выдержал всю эту хулу и похвалу, которыми был бит».
После освобождения в 1945 году Незвал был назначен на пост директора отдела кино в Министерстве культуры. При всей своей противоречивости он никогда не забывал заступаться перед властями за людей искусства, впавших в немилость. В книге «Иллюзии как судьба» историк Милан Драпал пишет:
«Из писателей, гревшихся в лучах официального солнца в 50-е годы, Незвал вел себя лучше всех, и его заступничество принесло ему репутацию человека, готового бескорыстно помогать другим людям. Его современники вспоминают, что сообщения о дискриминации писателей вызывали у него взрывы гнева. Незвал заступался не только за своих единомышленников по довоенной группе сюрреалистов и авангардистов. Он заступался за чуждого ему поэта, позже лауреата Нобелевской премии Ярослава Сейферта, и за дядю президента Гавела, киномагната Милоша Гавела, которому после войны он выдал свидетельство о надежности, то есть отвел от него подозрения в коллаборационизме с немцами.
И все же, в те годы, когда его друзья сидели в тюрьмах, он получал жирные гонорары за плохие стихи и ездил по заграницам. В Помпее он приказал носить себя на носилках и при этом кричал: «Я римлянин, я римлянин». Половину жизни он прожил двоеженцем. Многолетнюю подругу Фафинку, по виду совершенно не подходившую к его приватной галерее авангардного искусства, он представлял гостям как прислугу. По требованию компартии он женился на ней в 1946 году, но в 1952 году сблизился с балериной Ольгой Юнговой, в 1954 у них родился сын Роберт. О его странной кончине писатель Алексей Кусак пишет:
«В пасхальную белую субботу Незвал, возвратившись из Италии, пришел к своим друзьям, супругам Славичек. Прощаясь, он сказал: „Мы больше не увидимся. В понедельник я умру“. И действительно, через 2 дня он умер от инфаркта».
Через несколько лет русский поэт Иосиф Бродский посвятит ему свои стихи.
«На Карловом мосту ты улыбнешься, переезжая к жизни еженочно вагончиками пражского трамвая, добра не зная, зла не забывая. На Карловом мосту ты снова сходишь и говоришь себе, что снова хочешь пойти туда, где город вечерами тебе в затылок светит фонарями. На Карловом мосту ты снова сходишь, прохожим в лица пристально посмотришь, который час кому-нибудь ответишь, но больше на мосту себя не встретишь. На Карловом мосту себя запомни, тебя уносят утренние кони. Скажи себе, что надо возвратиться, скажи, что уезжаешь за границу. Когда опять на родину вернешься, плывет по Волтаве желтый пароходик. На Карловом мосту ты улыбнешься и крикнешь мне: „Печаль твоя проходит“.
Я говорю, а ты меня не слышишь. Не крикнешь, нет, и слова не напишешь. Ты мертвых глаз теперь не поднимаешь, и мой живой язык не понимаешь. На Карловом мосту другие лица. Смотри, как жизнь, что без тебя продлится, бормочет вновь, спешит за часом час. Как смерть, что продолжается без нас.
Судьба Витеслава Незвала в рассказе Нелли Павласковой. И на этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
The Iranian regime must understand Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывай о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов, вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».